Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
на друг Сережа.
Восемь часов 40 минут, среда, 7 ноября. Здравствуй, великий город! С праздником тебя, великий город! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко, доброе утро.
Ну круто же, правда же круто. Поехали.
Чем тот станет всем. Это есть
Ну, это здорово. Правда же здорово? Это интернационал, русский интернационал. Это же гимн нашей страны некоторое время назад был. А и это был гимн потом рабочего движения, коммунистического движения и так далее, и так далее. Ну что, хочется что-то поживее, да? Что-то поживее
хочется, да.
Что-то поживее немножко.
В честь праздника-то, ну.
Да, сейчас мы шарахнем. Поехали, вот, хорошее, что-то поживее.
Небо утреннего стяг, жизни важен первый шаг. Слышишь, веют над страною ветры яростных атак. И вновь продолжает собой, и сердцу тревожно в груди. И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. Весь летит во все концы, вы поверьте нам, отцы, будут новые победы, станут новые бойцы. И вновь продолжает собой, и сердцу тревожно в груди. И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. Милости не жди, жизнь для правды не щади. Нам, ребята, в этой жизни только с правдой по пути. И вновь продолжает собой, и сердцу тревожно в груди. И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди.
У меня работает микрофон, да? Я говорю, Пахмутова абсолютно гениальная, великая просто. Ну, все, что она сделала, абсолютно гениально. Большой стиль, товарищи, большой стиль, понимаете? Версаль, великий Версаль советский. Это действительно сопрягалось со странным бытом. То есть народ и его элиты всегда были разделены. Да? Мне кажется, даже во время ключевых моментов истории, когда народ абсолютно зависел от элит, и элиты зависели от народа. Ну вот элиты зависели от того, будет ли русский крестьянин воевать за Колчака, или он пойдет все-таки за Красную Армию. Это понимаешь, на самом деле, почему пошли за Красную Армию? Почему? Почему вообще?
Почему?
Ну, на самом деле было всего два лозунга. Было ровно два лозунга. Ну, там лозунгов было много, но их было два. Один был, будет все по-старому, а второй был, будет все по-новому. И вот русские люди, ну, я говорю, русские, украинские цвета, значит, русские люди, значит, наотмашь шашка рубит, я не знаю этой песни. Наотмашь шашка рубит, я не знаю такой песни, надо посмотреть. Напиши, у тебя есть сюда, да, слушай?
Да. Да.
Наотмашь шашка рубит. Там нет мата-то, слушай, что... Значит, русские люди услышали два лозунга. Вот послушайте меня, это абсолютно принципиально. Два лозунга. Что бы ни говорили все эти люди, все, что бы ни говорили, одни сказали, будет все по-новому, а другие сказали, будет все по-старому. И русские люди выбрали тех, кто сказал, будет все по-новому. Больше ничего, понимаете? Песня, ну, как бы, никакой здесь нет таинственности, никакой фигни нет другой, понимаешь? Наотмашь шашка рубит, это из фильма «Кортик», что ли? Да, посмотрим, что там.
Внимание!
О, нет! За 190 рекламы! Какие! Да. Расслышать! Сейчас нет. Нормально, сейчас все будет нормально. Слушай, значит, они выбрали, будет все по-новому. А те, кто сказал, будет все по-старому, уехали в Париж. Ну, вот, собственно, кстати, там все очень просто было. В какой-то момент людям захотелось, чтобы все было по-новому. Вообще все.
Это значит, накопилась критическая масса.
Наотмашь шашка рубит, и ворон больше крылы над битвою кружит, а пуля знает точно, кого она не любит, кого она не любит, в земле сырой лежит.
Хорошая песня, ребята, абсолютно хорошая. Спасибо, что посоветовали. Звучок какой-то странный. Согласитесь. Нет, ну, пожалуйста, я не против, но он немножко странный. Давайте вот эту вот песню, которая была, ну, вообще, она... Ты знаешь, у этой песни сложнейшая судьба. Это была сивильская песня. Товарищ Сердце. Хотите «Товарищ Сердце»? А «Товарищ Время». Была сивильская песня, лишь только в Севилье займется заря. Потом она была каторжная песня, лишь только в Сибири займется заря, молодой урядник. Потом была, то есть она была сивильская, дворянская песня. Потом она была каторжная. Потом она была над рекой Яохэ занялась заря русско-японской войны, песня японская, юнкера. Та-дари, да-да-ра, да-дари, да-да-ра. Там взвод юнкеров. Юнкера, та-та-та-та-та-та-та. А потом она стала, наконец, песней Красной Армии. Это сивильская, ну, в смысле, дворянско-сивильская, потом каторжная, потом над рекой Ляохэ, по-моему, занималась заря русско-японской войны про юнкеров, и потом стала она Красная Армия. Но красивая, тем не менее она красивая. И по-прежнему я слышу, лишь только в Севилье займется заря.
Там вдали за рекой зажигались огни. В небе я...
А было за рекой Ляохэ занимались огни, понимаешь?
Юных бойцов из буденовских войск на разведку в поля поскакала. Они ехали долго в ночной тишине по широкой украинской степи. Вдруг вдали у реки засверкали штыки. Это белогвардейские цепи. И без страха отряд поскакал на врага. Зарезалась кровавая битва.
Ты вообще все эти песни слышала? Ну, когда-то там,
конечно.
Да? Слышала. Ну, а слышала или слушала?
Скорее, наверное, слышала. Хотя вот Щорса активно пела в своем детстве.
Щорса, да?
Шел да, мы в лагере. Да, мы прям так с душой.
Да? Жалко было? Жалко было
Щорса? Десятилетними. Конечно, там кровавый след.
Нормально. Ребят, сегодня годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. Русский народ, как таковой, очень редко вообще говорил свое слово. Любое. Вообще. И элиты очень редко зависели от народа. Очень, никогда, почти никогда. Было, значит, во-первых, на самом деле, 4 ноября, когда празднуется, да, значит, там на самом деле это зависимость элит от народа. Потому что московские элиты, ну, в смысле, я не говорю, что это хорошо или плохо, внимание. Я говорю вам следующее, что московские элиты присягнули Лжедмитрию. Вы знаете, что Москва присягнула Лжедмитрию. Но простолюдины не присягнули. И простолюдины вместе с нижегородцами, с татарами, все взяли и выгнали, значит, сказать, там власть. В сущности, выгнали власть. То, что власть была. Власть была, царь был, и ему присягнула Москва. Ну вот. Значит, в этот момент элиты зависели, безусловно, от народа. В начале 17 века. Значит, и в начале 20 века элиты зависели от народа. Потому что народ пошел за теми, кто сказал, все будет по-новому. Все будет по-новому. Вообще все будет новое. Значит, это удивительно. Таких эпох в России, поскольку русский народ вообще не высказывается, он как бы не субъектен, да? Он не субъектен. В большей части эпох русский народ не субъектен. А вдруг иногда субъектен. И вот Великая Октябрьская социалистическая революция — это время, когда народ был субъектен. Ну, это интересно же, правда? Просто интересно. Вы готовы это признать или нет? Ваш народ был субъектен. Вот, понимаете? Ну, это как бы интересно же или нет? Ну, это интересно, согласитесь.
Психология такое у людей бывает, когда нет диалога.
Да.
Когда люди не говорят,
люди вот это,
им что-то
говорить.
Не абсолютно нравится, верно. Да? Они абсолютно не говорят верно. Об этом каждый день, они терпят.
Да.
Потом накапливается эта масса, и они не готовы вообще ни на какой компромисс, вообще.
В том-то
они
и дело.
Просто
в том-то
хотят все сменить.
Конечно, в том-то и дело. Ну, хорошо.
Это на самом деле проблема.
Ну, это проблема, но это вот оно есть, да, это есть, это есть. Ну, видишь, некоторые злятся, говорят, мы не хотим слышать про Великую Октябрьскую социалистическую революцию. Ребят, ваш народ почти никогда не был субъектен. Почти никогда. Он был субъектен, в частности, 101 год назад.
Скоро я к нему вернусь обратно. Ты только будь, пожалуйста, со мною, товарищ прав.
Да, это Сережа Парамонов. Сережа Парамонов, да.
Я все смогу, я клятвы не нарушу. Своим дыханием землю обогрею. Ты только прикажи, и я не струшу. Товарищ время, товарищ время. Ты только прикажи. Поднимаюсь по тревоге, и снова бой такой, что пулям тесно. Ты только не сорвись на полдороги, товарищ сердце, товарищ сердце. Ты только не сорвись на полдороги, товарищ сердце. В большом дому и полночи, и полдни. А я хочу от дыма их избавить. Ты только все, пожалуйста, запомни. Товарищ Паня, товарищ Паня. Ты только все, пожалуйста, запомни. Товарищ Паня.
Товарищ Паня. Вот неправда. Русский народ 50 копеек пишет. Вот неправда. Русский народ как пружина, долго сжимается, потом распрямляется. Еще, знаете, когда там есть такая версия, что долго запрягает, быстро ездит. Вот неправда. 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 Проследите за историей русского народа. Он никогда, практически никогда не был субъектен. Никогда русский народ не высказывался. Только в начале 17 века и в Великую Октябрьскую социалистическую революцию. Знаете, я поприпоминаю, может быть, еще что-то вспомню. Да, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем, грань кадров Сережа.
Девять часов шесть минут. Среда, 7 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко.
Доброе утро. И Сергей Даренко. Да, мы празднуем, празднуем, а как же? Революция, революция, да. А что вы хотите обсудить? Мне говорят, самое актуальное, 50-е пишет, это объяснить, почему цеповяз на фотографии ест крабов. Это очень актуально, 50-е, да. Это фотография 15-го года. Вы понимаете, да? Эта фотография была сделана летом 15-го года. То есть этой фотографии 3 года и несколько месяцев. Дико актуально, правда. Ну вот, нет, конечно, цеповяз ел крабов, и был этот конфликт, и все это было в 15-м году. Давайте обсуждать прошлогодний снег, давайте обсуждать всякие такие вещи.
Это интересно. Но мы-то узнали об этом только сейчас. Ну, нет, мы, конечно, догадывались. Ну, мы что, догадывались.
Я знаю людей, которые сидели. Когда люди сидят за кого-то, или люди сидят, несли в кого-то и так далее, их очень благодарят. И на самом деле я знаю человека, который вообще отсидел в гостинице весь срок. 2 года отсидел в гостинице.
Ну, смотрите, начнем с того, что этот человек не сидит за кого-то, он сидит за себя.
Он сидит за себя, но он кого-то не слил, значит, помогают кого-то. Он уже мог
просто
кого-то
слить. Просто когда ты смотришь эти видео, да, с этого обгоревшего дома, с этими телами детей, там, сваленные в кучу.
Нет аналогичных заповедей, конечно, есть.
Просто вот, все переворачивается. Ты перестаешь во что-то верить, когда смотришь на эту фотографию, цеповязы.
Ну, он ест крабов. Ну, что теперь делать? Я не понимаю. Ты понимаешь, что там устраивают
мне
праздники?
Мне просто больно смотреть на это.
Там устраивают праздники с ветреницами, которые устраивают стриптиз, еще что-то. Там устраивают праздники, настоящие большие сходки в тюрьмах устраивают, когда люди съезжаются, там банкеты и так далее. Все деньги. Я беседовал с одним человеком, который в Брянской колонии сидел просто в гостинице 2 года. Сидел в гостинице и летал оттуда в Италию. Из тюрьмы. Но сидел в тюрьме в Италии. В смысле, я имею в виду, ему надо было слетать в Италию, он слетал в Италию, все. Он как делал? Он делал, как будто его доставляет начальник тюрьмы, отправлял его с 2 офицерами на его Мерседесе, то есть приезжал его Мерседес с водителем, его сажали в этот Мерседес, 2 офицеров с бумагами, предписанием явиться в Москву. Он здесь их селил в хорошем месте, давал бабла, чтобы они гуляли, эти 2 офицера. И сам встречался с друзьями. И он мне рассказывал, что однажды ему позарез надо было слетать в Милан. И он говорит, что делать? Ну, я взял и полетел в Милан. Просто позвонил этим чувакам, сказал, что на день больше. Но они должны были на выехе только приехать из Брянска. А он говорит, мне надо было в Милан просто на понедельник. Я полетел в Милан. У него был паспорт, у него была там виза европейская. Все. Понимаешь? Значит, вернулся, посадил своих этих офицеров на заднее сиденье, поехал назад в брянскую тюрьму, где он и сидел, в гостинице. Он всегда сидел в гостинице. Я знаю одного человека, сейчас депутат Государственной Думы, у нас бывает здесь, который 2 года просидел на икре с телевизором, интернетом и так далее. 2 года просидел на икре, на черной. Сейчас депутат. Значит, послушай меня. И получил еще... Как минимум, не знаю, сколько он получил, но он сразу, когда вышел из тюрьмы, купил себе завод прохладительных напитков за 2 миллиона долларов. То есть он как минимум 2 миллиона долларов получил вдобавок за то, что он там сидел. То есть из благодарности. Он сразу купил завод, мы знаем, что за 2 миллиона долларов купил завод, но мы не знаем, сколько всего он получил. Может, он 5 получил, там 3 спрятал, 2 и так далее. Человек, кстати, сидел 2 года, за год по 1 миллион долларов, плюс... Все время на гостинице. На гостинице сидел с икрой, огромным телевизором, там все оборудовано было шикарно и так далее. Понимаешь, номер для свиданий. Ну, сидят же люди по-разному, все очень по-разному сидят, я тебя умоляю, конечно. Ладно, хорошо. Что про рыболовлю вы говорите? Рыболовлев, понимаете, в чем дело? Рыболовлев купил себе Монако, княжество Монако. Там же была... Ты знаешь, в чем история, да? Я более-менее начитался.
Давайте, разъясните.
Значит, чувак, я очень коротко, без имен, если позволите. Значит, просто по ролям как бы расскажу. Чувак покупал квартиры. Картины. Угу. Значит, и ему помогал швейцарец. Кто бы то ни был. Значит, он купил картин на 2 миллиарда долларов. 2 миллиарда. Понятно? 120 миллиардов рублей, там уже больше, да, 130, даже больше. Вот, значит, он купил картин. Но, как выяснилось, потом он понял, там ему потом, сказать, там рассказали, что он типичный nouveau riche de Russie, который, как идиот, заплатил вдвое. Всего вдвое, не в пятеро, обрати внимание, а вдвое. Ну, то есть эти картины все можно было купить, и действительно это доказать на все это за миллиард долларов. За 1 миллиард долларов. Он купил за 2 миллиарда долларов, понятно. Хорошо. Значит, он решил поймать этого человека, посредника из Швейцарии, Жучилу, который там и там вскрывается целая схема. Значит, его адвокатша, доверенное лицо, пошла разговаривать с доверенным лицом этого человека, этого Жучилы. Рыболовлевская, нашинская, как бы.
Таня, что ли, сейчас неважно. Значит, она пошла с ним разговаривать, с ней разговаривать. И там в разговоре тот представитель наболтал черт что из боку бантик. То есть там наболтал много-много-премного про то, что рыболовлива действительно обманывали. Что, и как обманывали рыболовлива. То есть сама схема, как обманывали рыболовлива, тоже была вскрыта в этом разговоре. Угу. Таня это хорошая теперь, да? Она, ну, конечно, деревенщина абсолютно, в том-то и дело. Значит, смотрите, значит, Таня это записала все на мобильный телефон. И тут дальше идет прокол. Деревенщина продолжается, чтобы вы понимали. Вот смотри, значит, в таких разговорах, мне кажется, ну, я бы пошел все-таки с андроидом. Потому что андроид можно потом через файл Explorer как-то почистить. Темпор, респачинг. Короче, Android больше похож на компьютер, который можно почистить, если уметь. iPhone я бы не сумел почистить, я не умею, я не понимаю, где у него там остатки, где у него хвосты файлов. Я этого не понимаю просто, понимаешь? Значит, хорошо, она писала. И когда они написали заявление тогда в прокуратуру, тамошнюю, монакскую, княжескую, тот у них попросил телефон. Говорит, телефон-то дайте с записью. Угу. Ну, это же вещдок. Таня дает телефон. А там «Мама, не горюй». Кроме этой записи, там «Мама, не горюй» переписка идет. С силовиками Монако, там, с каким-то там министром общественной безопасности, который типа ГБУшки, с каким-то, с самим прокурором, с его женой. Рыболовлев тратит деньги, возит их туда, в Альпы, туда, на яхту, сюда, отдыхать, на горнолыжный курорт, еще куда-то. И понятно, что у Рыболовлева в кармане оказалось княжество Монако. Просто в кармане. Он приватизировал там всех. Он купил людей. Понимаешь? И все эти люди танцуют у него в театре марионеток. Понимаешь? Значит, я тебе скажу, что сама идея купить государство не нова. Это понятно. Значит, ну, надо сказать, что политические власти обычно с этим борются. Я когда-то своему хорошему другу, знакомому другу, Борису Абрамовичу Березовскому, предлагал купить какую-нибудь африканскую страну. Ну, у него не получалось. Он сделал приход к власти одной из партий в Латвии. Он сделал в Латвии. Да? Это малоизвестный на самом деле факт, но я знаю людей, которые все делали, и деньги, и все это. Ну, да и сам я навещал Латвию в этот момент, когда... ну, неважно, сейчас не хочу латвийские партии сейчас подводить под монастырь, но потом когда-нибудь я это сделал. Значит, он привел в Латвии партию, он привел на Украине партию, он подружился с президентом Бразилии и купил там футбольный клуб «Коринтианс», он подружился с Джебом Бушем, братом Буша, он, короче говоря, он, так сказать, там, не знаю, какой-то из принцесс, но не Диане, какой-то другой, какой-то принцессе дал 20 миллионов долларов на разминирование чего-то там, не знаю, забыл, и так далее. И, в общем, он выписал при мне прямо чек на 20 миллионов фунтов, прости, на 20 миллионов фунтов. Сколько это было в долларах тогда? Я не знаю, был по 1,59, по-моему. Нет, вру, 1,69 тогда был доллар к фунту. Ну вот, значит, это приличные деньги, понимаешь? Значит, он всюду пытался приватизировать как-то и влезть, но не получалось. И я ему говорю: Борь, а давай купим какую-нибудь африканскую страну. И будем заниматься там чисто дефлорацией. Вот мы будем заниматься... Нет, ну я серьезно говорю. Ну как он, так сказать, он будет верховный жрец по дефлорации, допустим, правильно? А я буду пробный такой жеребец, который будет пробовать, правда ли, а потом уже на дефлорацию к нему. Сейчас я проверяю, в смысле сам тоже делаю это, а потом уже к Боре. Я говорю: Боря, хорошая работа. Купим себе какую-нибудь страну, там, где Руанда, Уганда, вот в этих краях, я ему рассказывал, почему. Там целая история есть, понимаешь? Они там оттягивают малые половые губы специальными грузиками. Я говорю: понимаешь, такая фигня, давай вот все-таки купим. И мы почти уже решились. Но мне никогда в голову не приходило купить Монако. Вот это ошибка Рыболовлева. Ему надо было купить... Ну, конечно, ошибка. Надо было купить африканскую страну. Какую-нибудь африканскую страну купить, и все. И заниматься дефлорацией.
Ему не надо было просто в суд идти.
Ему не надо было покупать Монако. Я тебе объясню. Никогда не связывайтесь с европейцами. У европейцев очень густая, как бы туда нож не войдет. Вот кажется, что европейцы рыхлые, а на самом деле это неправда. Не надо покупать европейцев, это глупость полная. Потому что они тебя съедят с потрохами. Понимаешь, почему? Они как бы, у них гражданственность высоко. Я понимаю, что коррупция. Я понимаю, что коррупция. Мне один олигарх рассказывал во Франции, что он передвинул забор на участке. Слышишь? Угу. Забор. Он говорит, взял и передвинул забор. Я говорю, ну и что, как это? Ну, я сейчас рассказываю, вот я тебе рассказываю, никому не рассказывал никогда. 100 тысяч евро мэру дал. Мэру. И передвинул забор. Я говорю, передвинул так, что там как бы обрыв, и там, нет кому ходить. Угу. Там обрыв. И он до обрыва раз и поставил эти же стальные такие, стальные нержавеющие столбики такие. Забор был нержавеющие такие стальные столбики. Окей, он взял, передвинул. Я говорю, сколько стоило? Он говорит, взятка 100 тысяч евро дал, мэру. Через там марсельцев, через там, целая тема. То есть взятку так дать нельзя. Ну, надо через марсельцев найти людей, еще что-то и так далее. Хорошо. Я говорю, а насколько это хватит-то? Сейчас мэра переизберут. Угу. Он говорит, понимаю. Если сейчас мэра переизберут, или какой-нибудь беспилотник пустят, проверить границы участков. Или, еще кто-то докопается прямо при этом мэре. Прямо кому-то придет в голову, что вот здесь забор был, чуть-чуть отстоял метров на 5 от обрыва. Моментально меня поправят, и я, с тысячей штрафов, извиняясь, буду, отползая, назад переставлять забор. Я зачем ты тогда его переставил, объясни мне.
Вот.
Зачем? А он говорит, тогда, если был забор раньше, как стоял, там какие-то урки могли пройти вдоль моего забора. Забор прозрачный, что это просто столбики там, и натянута такая фигня, аккуратненькая. То есть перепрыгнуть можно легко. Он говорит, понимаешь, чем дело? Там урки могут какие-то пройти, и все это, мне неудобно, я хочу так. И то есть он пошел на риск. Понимаешь? Франция такая, Монако такой. Русские люди не понимают этого. Они считают, что это все так, ерунда. Вот мы, здесь купили мэра, а здесь мы купили министра, а здесь мы купили... Да. Ребята, вы купили в тот момент, когда вы купили. Я объясняю это по-русски. В тот момент, когда вы купили. А завтра утром он встанет, проснется и вас арестует. А он же самый, тот же самый человек. Он вас арестует завтра утром. Вы должны это понимать. Поэтому, внимание, я продолжаю свою версию. Надо купить какое-нибудь племя в Индокитае, племя, или какую-нибудь маленькую территорию, деревушку в Африке, купить.
Слушайте, были же уже такие истории с нашим, с Полонским, например.
Полонский,
купил он себе остров.
Полонский купил уже.
Жил, потом денежки.
Не купил, а арендовал.
Закончил.
Нет, не купил, а арендовал. Во-первых, нет, серьезно сейчас говорю. А, Полонский, не купил, а арендовал. Кроме того, не какой-то в глуши, надо было, конечно, в Лаосе где-нибудь искать, в горах и так далее, понимаешь? Какой-нибудь что-нибудь в этом роде искать. Надо. А он, Полонский, купил остров прямо в Сиануквиле. Это напротив Сиануквиля. А это любимое место отдыха местной элиты и все такое, понимаешь? Это очень неудобно. Алло, Сереж. Серёж, извини, я из эфира, так что мы лексически должны быть очень подтянуты. Скажи, пожалуйста, в чем ошибка Рыболовлева? Его Монако взяла, потому что он там подкупил всех министров, безопасность, полицию местную и все. Рыболовлев. Я говорю...
Да, я понимаю.
Слушай, я говорю так, с европейцами так, ты их сегодня можешь подкупить, они завтра проснутся и тебя за это арестуют. Понимаешь, это невозможно.
Вообще, Сергей, смотри, вообще во всем мире так, да?
Нет.
То есть, и Россия не исключение, да, придет новая власть, она все равно это же волны, да,
так
же, как в 2016 году пришли коммунисты после царя и обнулили царя, потом пришли после коммунистов, Сталин и обнулил коммунистов, и так далее.
Есть еще места, у меня к тебе вопрос, потому что ты путешествовал по довольно диким местам и знаешь Землю, планету. Скажи, пожалуйста, есть еще на Земле места, где можно купить себе племя, за пачку сигарет Мальбора и заниматься там спокойно дефлорацией. Есть вот такие места на Земле или нет?
Но, ты знаешь, я тебе скажу, что чем меньше племя, тем оно больше защищает свою свободу. То есть это вот такое абсолютное, ну, такая вот как бы фундаментальная вещь, да?
Да.
И свободу в том числе от захвата, вот, ну... То есть, давай так, это фундаментальный вопрос, Сергей. Дело в том, что 99% денежной массы принадлежит нам проценту населения, да? То есть фактически 99% людей на Земле работают как рабы. 125 лет назад, и сейчас производительность увеличилась в 25 раз, Сереж. А мы как работали 5 часов в день, в неделю, 5 дней в неделю, по 10 часов, так и работаем. Фундаментальный вопрос, должно быть максимум 3 рабочих дня. То есть у людей должно появиться еще 2 свободных дня для того, чтобы они могли развиваться, думать и так далее. Потому что людей загнали как белку в колесо. И это фундаментальный вопрос, который...
Сереж, они спокойны, Сереж, они спокойны. Да. Они могут думать? Или они просто в трениках сядут с пивом у телевизора?
Смотри, дело в том, что это катализатор, он как в одну, так и в другую сторону. Но естественный отбор сам определит, собственно говоря, выживают те, кто выживают, да. И понятно, что, ну, алкоголики, так сказать, ну, собственно... Ты знаешь, я скажу, Сереж, у нас нет такой фундаментальной проблемы, как мне кажется, по поводу алкоголизма. Я имею в виду, ну, в бизнес-кругах, я не могу отвечать за все. То есть даже это неприлично уже бухать, да?
Как
вот, ну, то есть, собственно говоря... То есть, ну, современные предприниматели не пьют, а вообще современные предприниматели, я тебе могу сказать, что по многим параметрам, так сказать, ну, вот... понимаешь, то есть у предпринимателей гораздо больше ответственности. Я не беру, конечно, наших, вот, ну, не то что наших там, да, как бы тех людей, которые не сделали handmade, да, handmade. То есть вот все олигархические деньги, но они, собственно,
мы сказать, говорим с Сергеем Полонским.
Да, и поэтому они не в состоянии развиваться. То есть, как бы, если ты украл деньги, тебе это на кармический счет не принесет плюс, собственно.
Скажи,
говоря.
Пожалуйста, ну, но все-таки возвращаясь к теории, что можно купить себе маленькую страну. Вот то, что Рыболовлев делал с Монако, да? Он купил футбольный клуб,
но,
и целую,
смотри,
серию...
Я предлагаю... Сереж, я не предлагаю не рассматривать отдельно Рыболовлева, да, то есть как бы мы до конца еще ничего не знаем, надо будет смотреть. Но мы в целом можем говорить, что как бы вот, ну, такие вопросы стоят фундаментально, то есть либо человечество скинет рабство со своих... Потому что, ты понимаешь, принципиально не отличается рабство, которое было 2000 лет назад, от рабства, в которое люди попали сегодня, Сергей. Это фундаментальный вопрос, понимаешь, вот с этим Рыболовлевым. Чтобы к нему пристали, так сказать,
да? Но еще более фундаментальный вопрос.
Человечество в опасности, понимаешь?
Нет, слушай, еще более фундаментальный вопрос, насколько счастлив раб. Может быть, этот раб копает могилы и видит, как мимо него несут на лафетах военачальников и олигархов. И этот раб улыбается и ест свою лепешку. Может быть, он просто счастлив?
Ну, конечно, так в этом-то все и суть. Так, да, то есть в любом случае, ты понимаешь, Сергей, то есть, скажем так, человечество ждет глобальная революция, и вообще, то есть, фундаментально произойдут изменения. Дело в том, что в ближайшие 10 лет, я два слова буквально, Сереж, скажу, раз позвонил мне.
Да.
Так сказать, такую рань.
Я скажу, мы говорим с Сергеем Полонским,
Ты вообще даже не представляешь, слушай, наверное, за последний год я первый раз встал так рано, да, сейчас...
Это я тебя разбудил.
А знаешь, не
разбудил, Элеонора сказала, а вот Сергей Полонский, да, я
поэтому... Да, и ты понимаешь, Сергей, то есть вопрос заключается в следующем, значит, что вот те системы государства, которые есть сегодня в мире, они основывались еще там 100-200 лет назад, когда был век без интернетных технологий, да?
Да.
И сегодня получается, что как бы государство в отдельности что-то там решает. А мы считаем, что должно все 7 миллиардов человек иметь возможность проголосовать по ряду вопросов, касающихся всех землян. То есть нужно вынести вопросы в область, которая касается всех землян, понимаешь?
Прямым, например, выбирать президента Соединенных Штатов все вместе, Ольгинским троллем и так далее.
Сергей, с президентами все понятно, их не будет, как и не будет Госдумы, Совет Федерации. То есть это вопрос максимум 10 лет, да, в зависимости от, так сказать, желания там стран. А вот. А тут вопрос заключается в том, что через 10 лет не будет половина профессий, и фактически, то есть у нас сегодня, и так, смотри, это очень важный момент, у нас, представь, что через 10 лет реально половина россиян будут не иметь работы.
Да.
Вот что ты будешь делать тогда, понимаешь, Сергей? Вот
ты вопрос. Я по-прежнему буду болтать. Я по-прежнему буду болтать, слышишь? Я буду болтать по-прежнему.
Сереж, а к этому все идет, понимаешь? Да?
Я буду чесать языком. Скажи, пожалуйста, поехали в Сиануквиль. Поехали в Сиануквиль. Поехали? Ты ездишь туда, нет?
Ну, смотри, мы же там... Дело в том, что, понимаешь, как раз там был один из экспериментов строительства отдельной страны.
Но ты можешь туда вернуться или нет? Ты можешь туда вернуться?
Ну, смотри, я, конечно, могу, да, то есть вообще я могу сейчас, куда хочу. Кстати, на самом деле, я вот хочу сказать тем же самым американцам, да, так сказать, слушай, они мне не дали визу в Америку вообще в трезвом уме и здравом рассудке.
Да.
Потому что думаю написать Трампу письмо, как коллеги, блин. То есть, слушай, я там в проекте реализовал.
Но в Сианоквиль ты можешь поехать? Можешь. Можешь поехать в Сианоквиль?
Да, могу, конечно.
Можешь. Едешь на Новый год? Куда ты на Новый год? На Новый год куда ты едешь?
Слушай, смотри, мы хотим сделать, мы полетим, наверное, на Бали, у нас такой план, и там будут очень интересные всякие экспириенсы с точки зрения, там интересные...
Ну, может, я подтянусь, извини, просто у нас новости, да. Новости, да, спасибо, это был Сергей Полонский, ура, да, поехали дальше.
Подъем,
подъем.
На сцене идут перестроения. Женщины перестраиваются с мужчинами время от времени.
О, нет, сразу пошло что-то не то. Нет, мы не дадим им смело, товарищ Иванов. Это попури. Нам это не подходит. Набой кровавый, так набой кровавый. Ну что же вы? Ну нет, не надо. Так хорошо, давайте вот так, все.
Всем пока!
видите, как классно, видите, как классно. Мне кажется, классно. А?
Да я все смотрю на эти брошюры с этими героическими людьми и думаю, почему на них шарфов нет.
Где, 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 где? Когда они все время, когда они
все время... Чего они все время с голыми шеями, как хипстеры?
Да, 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 да. Нет, почему? Я тебе объясню, почему. Потому что шарфы надо было с кого-то снять. Мне кажется, надо было с кого-то снять, но не на
нет,
всех.
Нет, просто это не так героично, не когда ты в мороз хватило. Идешь весь укутанный,
но не на всех
в теплых
просто,
носках,
знаешь,
там. Нет,
да? Не знаю, не знаю. Нет, ты имеешь в виду, что это же хроника, дорогая, ты же видишь хронику.
И плакаты.
Слушай, а еще так медленно поется, это, наверное, все-таки стилистика того времени, мне кажется. Скажешь, классно. Знаешь, меня, и еще, когда я слышу «Вперед», у меня еще есть такая песня, ну, во всяком случае, я ее где-то слышал. «Вперед, вперед, вперед, друзья» есть такая песня, не знаешь? Сейчас
нет, мне кажется,
исполню.
Я не слышала ее.
Сейчас я исполню ее. Секундочку. «Вперед, друзья, друзья». Есть такая вещь, да? Прекрасная вещь, кстати говоря. Хор Пятницкого. Камрадз, комрадз, форвард, форвард. Все, вперед, друзья, вперед, друзья, вперед. Нет, не, мотивчик другой.
Угрюмый лес стоит вокруг стеной, стоит, задумался и ждет. Лишь
Но есть какая-то, как тебе сказать, экзотика уже малопонятная, да, как это какое-то 19-е, ну, ощущение какого-то совсем древности какой-то, правда же?
Да, есть.
Но такое. Надо сказать, что в советское время создалось очень много песен, ну, вот как, например, «Наша Родина, революция» и так далее. Есть вещи, которые создавались позже и которые ближе нам по эстетике, хотя, впрочем, вот есть такая, кстати, «Песня о тревожной молодости», например, да? Это уже «Рамштайн», причем, нет? А вот написано, а кто это писал? «Песня о тревожной молодости», Рамштайн. Интересно. Правда же? Давайте, давайте послушаем ее. Это прекрасная песня тоже. Я поздравляю всех с годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции. Временем, когда...
Забота у нас такая...
Временем, когда русские были субъектны, и от них зависели элиты. Это очень редко бывает в нашей истории.
Была бы страна родная, и нету других забот, и снег, и ветер, и звезд ночной полет. Меня, мое сердце, тревожную даль зовет.
И тут кавалерия на подходе, кавалерия.
Обой, беда грозит за бедою, но дружбу мою с тобою одна только смерть возьмет. И снег, и ветер, и звезд ночной
полет. Говорят, что Рамштайн действительно исполнял эту вещь.
Мое сердце,
давай напишем.
Давайте.
Извините, извините, пожалуйста, за то, что я это сцену передвинул. Рамштайн, песня о тревожной молодости. Тревожный дал зовет.
Ну
хорошо.
Ну
хорошо же. Нет, хорошо. Ну ладно, это очень брутально. Надо что-нибудь нежненькое. Давай, давай исполнять что-нибудь нежненькое. Товарищи, мы сегодня празднуем. Мы празднуем годовщину Великой Октябрьской социалистической революции. А я даже, ты знаешь, вот этот Сережа Парамонова надо. Он такой кумир был. О нем даже какие-то книги писались. Он был... Мне кажется, что Сережа Парамонов, он стал, на самом деле, такой... Визитный, не визитный, конечно. Он был таким фронтменом большого детского хора Сергея Викторовича Попова. Виктор Сергеевич, Виктор Сергеевич, Виктор Попов, да, Виктор Сергеевич Попов. Значит, и он был, сейчас, сейчас, что тебе снится, давай, что тебе снится напишем, что тебе снится.
Крейсер «Аврора».
Да, и вся, я тебя щерса обязательно поставлю, щерса обязательно, ты видишь, да? Обязательно, конечно, конечно, сейчас мы, но сначала все-таки Сережа Парамонов, но это не Сережа Парамонов, это кто это?
Северный город.
Или это он?
Низкое небо над головой, что тебе снится?
Да, это он,
наверное.
Нет, это Дмитрий Борисевич, это другой, не Сережа Парамонов, нет.
Мой может, ты снова в лучах мохнатых орудий или вдали, или как прежде в черных бушлатах грозно шагают твои патрули.
Виктор Попов, на самом деле, невероятное открытие Советского Союза. Я думаю, что Советский Союз открыл, конечно, Добронравова, Пахмутова, там, так сказать, великолепных композиторов, очень много в классической музыке интересного. Но и Виктор Попов, теперь становится понятно, и становится понятно, что Виктор Попов уже это охренительное, как бы, открытие, понимаешь? На самом деле, я серьезно говорю. Огромная. Он абсолютный самородок, ты знаешь? Он приехал из какой-то деревни, абсолютно какой-то глухой деревни Ярославской области, по-моему. Ярославской. С севера. Я знаю, что он с севера.
Mm.
Просто какой-то, значит, сказать, там, ну, не знаю.
Обычный паренек.
Обычный паренек, да. И на самом деле эти прекрасные, значит, смотри, вот это что это? Старый барабанщик, это Сереж Барабанов. Были социальные лифты, то есть человек мог как-то пролезть.
Барабанщик, он стучит, как в сердце, тук-тук-тук. Поднимает флаги, пионерский лагерь, юный барабанщик, тук-тук. Море дороги,
это запись 74-го года, вы говорите, неузнаваемый голос. Это 74-й год. Выручи планету, человек. Мне кажется, сейчас Сергей Полонский выручает планету. Нет? Мне кажется, а? Ну, кто-то же должен выручить планету.
Требует три выходных.
Четыре.
Он говорит, да, три дня. Три рабочих.
Полонский правильно ставит вопрос. Нет, Полонский правильно ставит вопрос. Он говорит, что если производительность за последние X лет, сколько-то он знает, выросла в 25 раз. Ты слышишь, что мы действительно работаем гораздо больше, чем люди, например, там 4 века назад. Мы работаем существенно больше.
Почему?
Ну, посчитай. Ну, вот давай, это был быт крестьянина. Смотри, на мужскую душу... ну, давай, во-первых, посчитаем. На мужскую душу в семье, например, там, да, давалась десятина. Mm-hmm. Ну, смотри, например, у тебя семья, да? Mm-hmm. На твоего мужа дается десятина, и ты родила сына, тоже десятина. На девочек не давали вообще ничего. Они там занимались ягодами, этим, как сказать, кройкой и шитьем, там, ну, какой-то...
каким-то подножным
ткачеством,
кормом.
Нет, ткачеством, ткачеством, нет, детьми, ткачеством. Какими-то, так сказать, такими вот промыслами, там, плели лукошко, еще что-то вышивали. Всякая такая шняга, да. Ну вот, а землю давали на мужчину. В справедливом утверждении, что только мужчина может идти за плугом, а зачем бабе земляка, она не идет за плугом, правильно? Она же не идет за плугом, правильно? Ну так вот, значит, очевидно. И тогда, например, у вас 2 гектара. Ну, ты родила сына, и у тебя муж, у тебя 2 гектара, там больше. Десятина — это 1,1 гектара. Соответственно, у вас 2,2 гектара. И вот вы ее обрабатываете. Ну, что там, лошадка что-то. Ну, сколько вы ее обрабатываете? Ну, это просто пойми ты, в чем работа человека 4 века назад. Ну, прошел за плугом. Мужик. Ну, попотел. Сколько? Сколько?
Слушайте, ну, неделю. Для того, чтобы 2
я тебе объясняю,
спалось.
Неделю. Спахать. Неделю. Ну, неделю. По 4 часа в день. Что же он сказал, там, по 6 хорошо часов в день.
Потом ну, тебе ну, надо у коров убрать, у свиней убрать.
Это все баба делает, это все не считается. Значит,
неправда,
нет.
Навоз мужчина вытаскивает.
Мужчина вытаскивает, хорошо, но он вытаскивает 2 раза в год.
Потом на сенокос какой-нибудь поехать.
Ну, в июне, а сейчас подожди, в апреле вспахал, ну, например, в вашем Оренбурге, когда пашут они там? В конце апреля наверняка, правильно? Юг же. Значит, хорошо, в конце апреля, например, вспахали там мая. Хорошо, вспахали, правильно? Значит, посадили, все, посадили, разошлись. До свидания. Теперь месяц
не
можно...
Не разошлись. Нет, полоть. Начинается, ты начинаешь полоть. Зачем? Вот это
поливать. Понимаю. Раньше июня не надо ничего полоть. В июне только пойдет эта вся эта мерзость.
Значит, помидоры, в июне... картошку, все вот
я это. Тебе, какая помидоры, картошка? Это же быт крестьян древности. Помидоры вообще из Америки, забудь. Картошка из Америки. Картошка получает распространение в российской деревне не 4 века назад, а только в 19 веке. И почему? Я это уже объяснял и объясняю снова. Почему картошка появляется в русской деревне?
Почему?
Потому что все мужчины должны выкупать землю. Они уходят на фабрики, заводы и строительство железных дорог. Все мужчины. Русская деревня в конце 19 века, начиная с 61 года, это чисто только женщины. Только женщины. Мужчины все на заработках. Потому что им надо выкупать землю. Потому что крепостничество отменили самым варварским и антинародным образом. Таким образом, чтобы унизить русских людей. Да?
Хорошо.
И они пошли, мужчины пошли работать.
Остается брюква было... всякая, да. Тыква, нет, репа. Вот
почему появляется картошка? Ты же мне не дал сказать. Картошка появляется ровно по той причине, что бабы, оставшиеся в деревнях, могут сажать картошку, они могут идти за плугом, поэтому бросают пшеницу, перестают сеять пшеницу.
Да, я поняла, да.
И вместо пшеницы начинают сажать картошку. И вот это массовое нашествие картошки, потому что это женское дело. Сажать картошку – женское дело. А за плугом идти – мужское. Но поскольку мужчин нет, то бабы сажают картошку. Вот это 19 век, конец 19 века только. До этого никакой картошки не было. Небо в голову не пришло бы в страшном сне сажать эту хрень. Люди сажали пшеницу, рожь, ну, что положено, понятно, да? Ну вот, значит, хорошо. Мы 4 века назад говорим, никакой картошки нет. Нет, близко.
Брюква есть. Есть
брюква,
репа.
Брюква, репа, да, да, совершенно верно. Помидоры тоже из Америки, как ты хорошо помнишь, поэтому нет, ни помидор, ничего нет, все. Значит, огородик это какая-нибудь старуха там ведет, там пару огурчиков, что-то такое. А значит, капустка какая-то. А мужик... Пшеница. Посадил в апреле, например, он посадил, да? Значит, он в июне пойдет косить траву. Первый покос, в июле второй покос, скоту на зиму. Правильно? Все остальное время он ходит и трясет тестикулами. Никакой работы нет. Я тебе объясняю просто. Ну нет никакой работы.
Слушайте, ну неплохо вам, мужчинам, жилось 4 века назад. А мы, значит, и за огородом ходили, и за детьми, да, что, да, и конечно, пряли, да, и убирались.
Больше разговоров. Больше разговоров.
И скотину чистили.
Больше разговоров.
Не поверь, нет.
Больше разговоров.
Да-да-да,
была такая песня, ни за что я не поверю.
Слушай, слушайте, я же жила в деревне.
Она жила в деревне.
Невозможно, чтобы ты там знаете, целый день
ничего,
что-то
мужик,
не делал.
Ничего не надо, все. Дал корма, выгнал в 4 утра баба, выгнала эту корову пастуху, корова пошла куда-то пастись. Все, нафиг. И подоила. Забыли. Мужику нечего делать. В поле он посадил пшеницу свою и 2 покоса. Потом он до сентября свободен. Нет, ну в августе он снова эту пшеницу пошел косить. На вазы, значит, молотить. Отмолотили на мельницу. Значит, мельнику долю отдали. За эту долю ему перемололи муку. Значит, все, понятно, да? Вот это работа. С сентября опять руки в боки, делать нечерто. Но абсолютно они не работают. О чем ты говоришь, где они работали? Ну ты объясни мне, где они работали? Мы корячимся по 8 часов в сутки, а многие по 12.
А многие по
16. Нет, а многие по 16. Мы корячимся непрерывно, значит, на этих окаянных работах. Мы вообще живем на работе уже, живем на работе, понятно? Значит, нет. А эти ходили руки в боки. Им нехрена было делать. Всю зиму лежали на печи. Вспомни про Емелю. Что он делал? Лежал на печи. Бабы, сестры его. Че сестры там колготились? Им надо что-то прясть, еще что-то, так сказать, там, вышивать. Как-то... У баб всегда есть какая-то работа. Зачем? Не знаю. Из-за того, что они суетные. А мужчина лежит на печи. Вот его промысел. До печи, товарищи, до апреля делать нехрена. Вот о чем я говорю. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа, пастушок, поиграй.
10:05, среда, 7 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко.
Доллар, доброе доллар, утро. Товарищи! Есть у революции начало, но нет у революции конца. В хорошем смысле я про доллар хочу сказать. Секундочку, секундочку. Значит, мы курсоруб.com.
Лучше бы вы так про рубль сказали.
Я говорю, доллар.
Есть у него начало и нет у него конца.
Ну, как бы.
Великий,
66.05, как вчера, смотри-ка, 66.05. Или это у меня что-то не перезагружается? Ну, перезагружается, все хорошо. Нет, да, вот мелькает. 66.05. Евро 75.57. Нефтица подупала. Вчера была 72 в середине диапазона. А сейчас 71.77. Нефтица еще на одну фигурочку сходила. На 1 доллар. А евро-доллар, обратите внимание, на 1.14 перешел в этот диапазон. И вот уже мы наблюдаем его здесь третий день. Я в понедельник тоже посматривал. Так что на 1.14 третий день. Да, а что сказать, нет, а остальной биток мы не считаем. Давайте песни петь, сегодня праздник, годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. Я считаю, что это большой праздник. Давай, да, уже полезли на ворота Зимнего дворца? Да, там был кадр такой. Откуда вы знаете? Он все знает. Ну, давайте, нет, давайте поговорим. 7373948. 7373948. Я хотел бы поговорить о революции. О революции, потому что, извините, революции, потому что сегодня 101-я годовщина, а я считаю, для меня это очень большой, очень знаменательный день. Мне не нравится, так сказать, там, поздний Советский Союз, который был притворный, лживый и так далее. Хотя, кстати говоря, в области культуры не безинтересный. Вот эти хоровые все пения были прелестны, на мой взгляд. Сейчас, мне кажется, тогда не казалось. Но все-таки значение революции теперь через 100 лет для вас открывается иначе или нет? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Здравствуйте.
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 Алло.
Здравствуйте.
Значит, хочу сказать, уничтожение сословий всех, это да. очень важно для революции.
Сословия.
Сапожников, да?
Да.
А после революции сын сапожника кем угодно может стать, если ум есть и талант.
А вот когда еще вот такое было? Вот когда еще такое было в русской истории? Чтобы действительно появились социальные лифты, и человек мог прогрессировать.
Но я считаю, что только после социалистической революции.
На самом деле, самый большой вот такой водоворот начался, когда люди, и молодые люди в том числе, делали карьеру из любых сословий и так далее. Но скажите, а еще в истории было? Вот люди начинают говорить, что ну это всегда было, ничего особенного. А еще когда это было? Вот я начинаю вспоминать. Когда?
Ну, я не знаю. Вот,
я тоже не могу. Вот мне кажется, начало 17 века, когда смутные времена, и действительно, так сказать, там гражданин Минин, там вот это вот было какое-то, был тоже подъем какой-то и во время гражданской войны. А так, в общем, нет, да, нет.
А сейчас в Колумбовом зале собираются эти девушки на выданье сословия, они все графья и князья. Ой, ну это вообще...
Ну сословия, как вы понимаете, сословия — это неравенство по рождению. То есть они хотят неравенства по рождению. Они хотят, чтобы люди рождались неравными. Это их главная мысль. Закрепить богатство. Так, понимаете, закрепление богатства происходит по двум направлениям в современной России. На самом деле, первое направление — это... Вечная жизнь обладателей богатства. Ты знаешь, что абсолютно серьезно над этим работают. То есть физическое отсутствие физической смерти. Да? Над этим абсолютно серьезно работают лаборатории в Москве, которые занимаются изучением смерти как болезни, а следовательно, лечение смерти как болезни. Понимаешь, да? Причем, значит, они не верят в жизнь вечную, ни в какую там, небесную никакую, ни в какой рай не верят, а занимаются жизнью вечной. И второй параметр, на котором сосредоточена русская элита, это передача по наследству статуса, даже не богатства, то, что очень важно. Понимаешь, в чем дело? На самом деле, Россия же феодальная страна с феодальным сознанием, да? Угу. Когда у тебя, например, есть миллиард долларов, Хасан Жена, ты думаешь, ну хорошо, там ты, у тебя там, не знаю, двое детей. Угу. И ты думаешь, как ты, в каких параметрах думаешь? Ну, вот полмиллиарда одному, полмиллиарда другому. Да? Ну, в принципе. Либо, если один дурачок какой-нибудь там, картежник, наркоша, там, ну, идиот какой-то, да? Ты говоришь, окей, одному отдам, этот умный, а этому велю, типа, там, ну, 20 тысяч долларов в месяц давать просто. Ну, просто он все равно, так сказать, и кормить, когда он их пропьет, так сказать, там, за неделю, да, потом его кормить. Просто кормить, ну, давать кашу, там, еще что-то, понятно, да? Детоксикацию, там, прочистку.
Капельницы ему ставить.
Капельницы, да. Это вся хрень, значит, так сказать, там делаешь фонд такой, да, 20 тысяч на руки, потом капельница, очистка, и все, детоксикация. Вот, а второму отдаешь миллиард, вот этот основной, да? Значит, ты начинаешь думать о передаче денег. Но русская элита этим не довольствуется, потому что это неправильно, потому что в России, я объясню почему, потому что в России деньги ничего не значат. Я сейчас серьезно, я вам говорю парадоксальную вещь, которая самому мне кажется парадоксальной, но это правда. В России деньги не значат, потому что их можно отнять. Отнять можно. У тебя миллиард долларов. А почему у тебя миллиард долларов? А с кем ты согласовала? С кем ты согласовала? Ты говоришь, я заработала. Ну, это не разговор. Что значит заработала? Что значит заработала? Нет, а с кем ты согласовала, что у тебя миллиард долларов? Ты говоришь, я с господином Икс, такой-то там, силовик какой-то, силовик, да, Икс. Говорит, ну, не знаю, он в силе, чтобы тебя крышевать как-то. Ты говоришь, ну, не знаю, тоже, вот, может быть, ну, раньше был в силе. Говорит, ну, уже не в силе, мы у тебя отнимем миллиардов. Понятно, да? То есть в России деньги эфемерны, И в России деньги зависят от данных, то есть как это серфингист, ты деньги поддерживаешь своим динамическим равновесием в данную секунду, понимаешь, да?
Угу.
В данную секунду. Ты в данную секунду можешь миллиард долларов защитить, да, а через секунду нет, ну все, до свидания, понимаешь?
Каким образом я могу свой статус передать?
Ты должна передать статус, ты должна сына сразу отправить, как это положено в феодальных обществах, записать в гвардию сразу, записать в гвардию, чтобы он с 2 лет уже был в гвардии, понимаешь? Это было, так сказать, там при Екатерине. Записать в гвардию, в 18 лет отправить его куда-то, не знаю, а в 22 сделать зампредом какого-нибудь банка. Понимаешь, о чем я говорю?
Угу.
Потом он побудет зампредом банка, потом, смотри, что-то еще, министром, замминистра и так далее. Но посмотри, вся наша элита, все, суют своих детей, понимая, что в России деньги ноль, эфемерная фигня. В России только позиция, положение, только положение защищает деньги, понимаешь? Ты можешь, у тебя денег может не быть, как в советское время, коммунистическое. Денег нет у тебя. Но за тобой приезжают там чайки, волги, не знаю, зилы какие-то, понимаешь, да? У тебя халуев, туча, помнишь эту песню? Халуида топтуны.
Да.
Халуида топтуны. За тобой халуида топтуны и так далее. И ты в шоколаде, а денег у тебя нет. И не было никогда. А зачем они тебе? Понимаешь? Значит, смысл в том, что Россия пытается достичь 2 вещей. Вот то, что сказала нам слушательница. Первое. Неравенство по рождению пытается достичь. Неравенство по рождению. И наследственная передача статуса. Сын министра да будет министром. Понимаешь? Угу. Сын маршала, сын генерал-полковника да будет генерал-полковником. То есть наследственная передача статуса. И вторая линия, по которой развивается российская элита, это достижение физического бессмертия. Значит, лечение смерти как болезни и достижение физического бессмертия. После того, как эти 2 цели будут достигнуты, значит, по мере продвижения науки. Ну, а пока наука не движется, передача статуса по наследству. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро,
Михаил. Здрасте.
Поздравляю вас тоже.
Я тоже поздравляю вас.
Значит, иронию вашу разделяю, но все-таки есть очень серьезные вещи. Вот смотрите,
да.
Глобальная аберрация, связанная с революцией. В основе любой революционной идеи, а революция — это единственный фактор эволюции, важнейший. Эволюция невозможна без революции. Так вот, в основе всех мыслительных начал революционного движения был эгалитаризм, несомненно. И Плеханов, и 6 меньшевиков, которые оказались исторически правы, они ставили прежде всего не вооруженную борьбу в основу, а эгалитарные настроения, которые должны овладеть массами. И то, что вы сейчас очень четко сказали, что движение к окостенелой номенклатуре, передачи
по наследству. Статуса по наследству.
Статуса, да, полная противоположность эгалитаризму. И вот тут встает вопрос. Какова же цена и последствия любой революции? Она всегда почти приводит к гражданской войне, вы знаете. И вот тут очень важен пейзаж после битвы. Что дала гражданская война обществу, которая, несомненно...
Ничего.
Вот, нет, в Америке дала.
Нет, в Америке дала. У нас не дала. У нас не дала. У нас никогда нет.
У нас ничего.
Нет. Ну, давайте, если позволите. У нас народ был субъектен пару раз в истории, в начале 17 века, в начале 20-го, он был пару раз субъектен, народ. Он решал судьбу страны. Он ее решил, и назад по камерам разошелся. Почему? Вот это главный вопрос. Ведь главный вопрос не в том... Да, я вам скажу, почему. Отсутствует культура горизонтальной коммуникации. Эти люди не умеют разговаривать друг с другом иначе, чем автоматными очередями. Эти люди беседуют пулеметными очередями. Они по-другому разговаривать не умеют. Поэтому, как только у них заканчивается разговор пулеметными очередями, они расползаются назад по камерам. Вот и все.
Да. Ну, все. В основе этого лежит вот историческое отсутствие способности воспринимать собственность и понимать прибавочную стоимость.
Да.
Потому что война рабовладельческих штатов с федератами, она была основана на своеобразном понимании защиты частной собственности с той или иной стороны. У нас же тиран провозгласил лозунг о отсутствие частной собственности вообще, стерилизация ее и передача всех прав индивидуума государству. И на такой почве очень легко приходит тиран. Ведь в 16-м году еще Иосиф Виссарионович Сталин лежал в грязном бараке в Туруханском крае лицом к стене. Он вообще не понимал, нет,
там,
как ему...
Он там вроде бы приласкал какую-то сиротку, помните? Нет,
да, да, он на поселении был, правильно, да, 13-летний. И он даже, понимаете, вот что происходит в отсутствии собственности, в отсутствии понимания вообще...
Да, прошу вас, да.
Происходит. В 16-м году он лежал в этом бараке, а в 18-м году, через полтора года, он был член Реввоенсовета, понимаете?
Да.
Вот, вот ужас нашей действительности.
Михаил. И наша гражданская война... Но если бы эти люди умели общаться иначе, чем пулеметными очередями...
Абсолютно с вами
согласен. Они не умеют. Они не умеют. А сегодня вопрос. А сегодня умеют? Нет, ответ. Нет. Негатив. Негатив. Никогда. Значит, смотрите. В моем народе, я скажу так, в моем народе, в моей стране, люди... не умеют общаться иначе, чем пулеметными очередями. Их высказывания — это пулеметные очереди. Как только заканчиваются пулеметные очереди от усталости и будучи обескровленными, эти люди прекращают стрелять друг в друга. Будучи обескровленными. Ну, просто люди кончились, чтобы стрелять. Понятно? Ну, как бы кончились, и точка. Все. Потом какой-то тиф, еще что-то, и остальные умирают. Все. После этого они прекращают стрелять и расходятся по камерам, по своим, по камерам, по зонам, по тюрьмам. Снова расходятся все аккуратно, спокойно. Все. Так, за работу, товарищи, по тюрьмам расходимся. Все. Понимаешь, что у меня? Они коммуницировать по-другому не умеют. Это единственный их способ коммуникации. Понимаешь? А?
Да.
Ехала по Тачанка полем на Воронеж. Падали враги, как спелая рожь. Впереди Тачанки надпись. Нет, позади Тачанки надпись. Хрен догонишь. Впереди Тачанки живым не уйдешь. Правильно? Ну, это вот это разговор. Единственный разговор у нас. Впереди Тачанки живым не уйдешь. А?
Берите с дороги, птица, зверь, с дороги уходи. Видишь облако клубится, то не мчатся впереди. И снаряда с поворота по цепи на году стой. Застрочилась полинянка, пулемёт молодой. Это чанка, растопчанка, наша гордость и краса. Коновейская тачанка, все четыре колеса. Самойская тачанка, все четыре колеса. Тачанка, киевлянка, наша гордость и краса. Там самойская тачанка, все четыре колеса. По земле грохочут танки, самолет ветки бьют. А в Ленской тачанке в небе лёчки поют. И врагу поныне снится дождь свинцовый густой. Боевая крестница, пулемётчик молодой. Это чанка, полковчанка, а наша гордость и гроза. Пулемётная тачанка, все четыре колеса.
Обрати внимание, что все время упоминается юг. Ростовчанка, полтавчанка, киевлянка, тачанка. Почему?
Почему?
Потому что тачанку изобрел, если я правильно, может быть, информирован, если поправьте меня, пожалуйста, Махно. Махно.
Я это не знала,
это Махно. Это Махно. Конечно, это же его стихотворение. Это его стихотворение «Кинулась тачанка полем на Воронеж». Ты не знала это? Он же писал стихи. «Кинулась тачанка полем на Воронеж. Падали враги, как спелая рожь». Это Махно. Впереди, позади тачанки надпись «Хрен догонишь». Ну, там другое слово. А позади тачанки слово, надпись «Живым не уйдешь». Это Махно, он придумал, и, насколько я понимаю, это он придумал тачанку, и поэтому вся вот эта вот зона, Ростов, Киев, Полтава, поэтому тачанка-полтавчанка, тачанка-киевлянка, тачанка-ростовчанка и так далее. Это махновское изобретение. Тележку крестьянскую оборудовать пулеметом и носиться на нескольких конях, на парочке, там, троечке коней. Понимаешь? Это махновское изобретение. Ну, интересно. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Может быть, я ошибаюсь. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Да, здрасте.
Ну, во-первых, все скажете про гражданскую войну. Это сейчас уже все известно. Это был конфликт низкой интенсивности. Потери Красной Армии за всю гражданскую войну, согласно книгам, опубликованным 29-го года, 58 тысяч человек. Именно в войне это... Всего-навсего, все остальные...
Даже от тифа и все такое. Вот у меня прадед с прабабкой умерли от тифа.
Это все пустое.
Пустое, да? Тиф пустое.
58 тысяч убитых...
Нет, ну хорошо, но подождите, тиф пустое. У вас пустое тиф. Интересное дело.
Тиф, террор, испанка, это да. Все потери оттуда в основном.
Да.
Но...
Вот мне пишет одна из слушательниц прямо сейчас под тачанку бежала к автобусу, такой правильный ритм, и успела.
Молодец. Так вот, дальше что я хочу сказать. Вы знаете, есть же теория, что пока были социальные лифты в Советском Союзе, он четко держался.
Да.
Когда их не стало, начались проблемы серьезнейшие. Сейчас я не понимаю, что они делают, потому что социальный лифт отсутствует напрочь.
Ну, да.
То есть от слова совсем.
Отсутствует.
Вот. И власть наша, я не понимаю, что они историю не учили, чем это все кончается. Кончается же все.
Ну как, кончается. Нет, все кончается по попыткой возродить социальные лифты, в сущности. До известной степени. Нет, до известной степени.
Какие-то события.
Не знаю. Нет, ну не надо. Ну что вы сейчас мы с вами подпадем под сектор Э или как там, отдел Э?
Нет, Сергей. Аккуратно.
Поздравляю вас с годовщиной социальных лифтов. С годовщиной.
Поставьте еще песню, если можно.
Белая армия, Черный барон. Можно я поставлю? Белая армия, Черный барон.
Это сначала Красноармейский марш, он как-то более духоподъемный.
Красноармейский марш. Ну хорошо, давайте с него начнем. Нет, с него начнем. А сейчас белая армия, Черный барон пусть будет, ладно? Все будет, хорошо, все, да. Правда, это обработка уже поздняя, видите, здесь инструменталка и все это. Но ничего, ладно, пусть будет, ничего. Сказать, пусть будет так.
Нам
апреля, слушайте, в Лондоне арестовали, об этом пишет, говорит Москва, я сейчас репостну к себе в Растригу в Телеграме. Вы же подписаны на радио, говорит Москва в Телеграме. В Лондоне арестовали жену экс-главы Международного банка Азербайджана Замиру Гаджиеву после того, как она зашла в Хэротс и истратила 16 миллионов фунтов стерлингов.
Но она, по-моему, не за раз их истратила.
Не за раз?
Нет. За 10,
что ли. Да что ты говоришь? Ей предъявлено обвинение в незаконном присвоении средств. Хэротс. Я там ходил, облизывался несколько раз. Ну, ты знаешь, там дороговато.
Что, там очень дорого?
Ты знаешь, я тебе объясню, в чем дело. В Хэротсе, как бы тебе сказать, очень хороший товар, на самом деле хороший товар. Но я, например, там присмотрел седла, английские седла. Я в то время имел обыкновение держать лошадей. Я держал лошадей, я присмотрел очень хорошие седла. И я подумал, что я в ближайшее время вернусь в Лондон и куплю, но проверить надо сначала в Париже. И я мотанул в Париж. И там, ты не поверишь, за Шан-Элизе, если вот сюда вот правее забирать, есть такая Rue de Cavalerie, или Шевелерии, Кавалерии, в общем, улица Кавалерии. И там есть седельный магазин. И там эти же самые английские седла в полтора раза дешевле. Эти же самые. Полюбовался на эту дешевизну и купил аргентинское седло. То есть я подумал, окей, если английское в Париже стоит в полтора раза дешевле, чем в Хэросе, то почему бы мне не купить аргентинское, которое стоит в три раза дешевле? Ну, я купил аргентинское, положил в чемодан и повез. И все. Тогда ничего в России не было, и все мы покупали в Испании, в Париже, что-нибудь. Надо седло, летишь в Париж за седлом. Ну, такая жизнь была, унылая, я бы сказал. Хорошо.
Подробности могу вам сказать.
Давайте.
Про эту даму. Однажды она приобрела ювелирные украшения в этом магазине французского бренда.
Да.
На сумму 150 тысяч фунтов. Для покупки в Хэротс она использовала 35 безлимитных карт банка, которым управлял ее муж. Ну, а он...
Своя рука владыка.
По делу проходит.
Своя рука владыка.
Да.
Ну и правильно. А что, ну, в конце концов, Азия должна блистать. Мне кажется, блеск Азии как раз в этом. Неконтролируемое управление деньгами. А ты знаешь, что, например, я знал, что Туркменбаши предыдущий, нынешний не знаю, но думаю, что правило настолько полезное, что мне кажется, что и нынешний должен бы ее держаться. Но он держал, например, все зарубежные счета своей страны на личном счете. Ну, потому что, свой глазок смотрук.
Конечно.
Свой глазок.
Под контролем, вроде
конечно.
Как.
А так ведь могут разворовать, да? Поехали. Что там сейчас будет у нас?
По военной дороге шел в борьбе и тревоге боевой 18-й год. Были сборы недолги от Кубани и Волги, мы коней поднимали в поход. Среди зноя и пыли мы с Буденным ходили, на рысах, на большие дела. По курганам, горбатым, по речным перекатам наша громкая слава прошла. По курганам, горбатым, по речным перекатам наша громкая слава прошла. Над гостями шумят ветерки. Помнят псы, атаманы, помнят польские паны, но норвежские наши клинки.
Помнят псы, атаманы, помнят польские паны, но норвежские наши клинки. Если край нас спокойный примут новые войны, то не клин пулемет не дождет.
А любимый нарком это Будённый, имеется в виду, понимаешь? Что? Да-да, спасибо. А, любимый нарком это же Будённый, да? Mm-hmm. Я так думаю. Ну, что-то так. А он очень глупил в Великой Отечественной потом. Глупил прямо отчаянно. Ну, ничего. Сегодня праздник, и мы празднуем, и у нас праздничный выпуск. Я хотел, может быть, до кого-то не сразу доехала эта мысль, но сейчас вот въедет уже. Верхом, я бы сказал. Эта мысль въедет верхом. Я гляжу на этих коней, и мне хочется... вновь держать коней. Я начинаю об этом думать. Может быть, мотоциклы и кони. Пару хороших ганноверов. И, может быть, буденовскую какую-нибудь кобылку. Ничего.
И войну, и нужду. Громыхает гражданская война. А темно, да темно. Много в поле тропинок, только правда одна. Громыхает гражданская война, а темно, да темно. Много в поле тропинок, только правда. Не печалься о сыне, злую долю кляня. По бурлящей России он торопит коня. Пламенеет звезда, мы ей жизнью клянемся навсегда, навсегда. Что ж над нашей судьбою неспроста пламенеет звезда, мы клянемся навсегда, навсегда.
Любимый нарком Ворошилов, меня поправили.
Степью зловещий ворон пусть не кружит. Мы ведь целую вечность собираемся жить. Если снова над миром грянет гром, небо вспыхнет огнем, вы нам только шепните, мы на помощь придем. Если снова над миром грянет гром, небо вспыхнет огнем, вы нам только шепните, мы на помощь придем.
Видишь как? Ну, я думаю, это, очень много коней. Это вот все песни о гражданской войне. Все время кони, кони, кони. И мне все время хочется это самое. Все время хочется, ужасно хочется это самое. Сесть на лошадь на какую-то, понимаешь? Причем какую-то именно осанистую такую, типа хорошего кастома такого, тяжелого. Типа Бонневиль Спидмастер, вот какой-то такой, чтобы такая широкожопая, такая огромная. Знаете, Альденбург или Ганновер? Я все-таки определился. Альденбург или Ганновер? Не кровленое, ничего. Понимаешь, пока что там можно тракена, но тракены очень кровленые. Они бывают совсем уже прямо вот. У меня была кобыла, там мы считали, но там вообще под 90% чековышки. Ну, понимаешь, да?
Нет, вы такое ощущение, что вы говорите на каком-то другом языке.
Смотри, я тебе расскажу. Товарищи, я должен рассказать вам про лошадей, потому что раз мы смотрим про гражданскую войну, все время думаем про лошадей. Правильно же это?
Вот, вот вы думаете про лошадей, а я смотрю на этих людей. Зачем? На лошадях и думаю, да? Про птиц. Вот если бы птицы были большими, то я бы с удовольствием покаталась.
Нет, слушай, да. Значит, нет, про лошадей я тебе расскажу. Лошади самые лучшие на планете Земля, на самом деле. Ну, самые лучшие лошади на планете Земля. И всего три породы. Всего три.
Какие?
Значит, остальное все говно. Значит, на самом деле, три породы. Это английская чистокровная, верховая, ЧКВ. Чистокровная, верховая. Mm. Да? Mm-hmm. Арабская. Арабская. И это самое, ахалтеке. Ахалтекинская. Все. Всего три породы существуют на свете. Все остальные, в общем, отстой. Да? Там какие-то пони, там какие-то местные улучшенные, цыганская, скаковая, еще какая-то. Полное дерьмо. Значит, на самом деле существует всего три породы. Из этих трех пород, что дают эти породы? Значит, гибкость позвоночника, как у кошки. Единственная порода – это ахалтеке, ахалтекинец. Они гибкие. Если ты разгонишь ахалтекинца, ты пускаешь его побегать значит, просто выпускаешь его побегать, да? В огражденную территорию, и он бегает. Тебе кажется, что он расшибется. Вот он бежит на стену, прямо на стену. И тебе кажется, что он расшибется. В последнее мгновение, которое ты не понимаешь, как это все происходит, значит, он изгибается, как кошка, пополам и уходит, как будто он рыба-игла. Как будто он, не знаю, когда рыба невероятная, ахалтекинец настолько гибкий, понимаешь, он просто пополам сгибается на огромной скорости, совершенно не теряя скорости. Раз, как плетка, и пошел в другую сторону, уже летит в другую сторону.
Красиво, наверное.
Сидеть, абсолютно, очень красиво, очень красиво. Значит, неприятно на нем ездить, почему неприятно? Потому что он... Сидишь как на заборе, он худой такой всегда, они хорошие, породистые, они худые. А такие племенные жеребцы, у них, конечно, грудь здоровая, но кто тебе даст ездить на племенном жеребце, понятно, да? Значит, хорошо. Арабы. Арабы элегантные, умные, невероятные, резвые. Значит, ну, маленькие такие они, карликовые лошадки, там 140 в холке бывает, 142 в холке, 145 в холке. Ну, почти понями, почти пони, понимаешь? 150 в холке, может быть. Ну вот, значит, это арабы. Араба приливают для щучьей морды. У них щучья морда такая вот, как рисуют на картинках. Вот такая вот к носу, потому что здесь впадины такие. Угу. Щучья морда, понимаешь? Это уникальная абсолютно лошадь со щучьей мордой. Потому что все остальные, например, у испанцев, вот лошади берберов и испанцев, они горбоносые. У них с горбинкой. И ты, если ты посмотришь американские фильмы, у них почти все лошади от испанцев, все почти лошади от испанского того разведения, они горбоносые такие, как у берберов. Берберы и испанцы, андалузцы, они все горбоносые. Ну, и там, ну, у них свои есть прелести, они такие с очень мускулистым крупным телом и с относительно короткими ногами. Ну вот, значит, и существует английская чистокровная верховая, которая, мы не знаем, как получилось, но она как-то получилась, там какой-то чувак англичанин привез восточных жеребцов, развел эту породу. Значит, с ней все очень просто. Все очень просто. Если ты приливаешь кровь ЧКВ к любой породе на планете Земля, к любой абсолютно, к арабу, не знаю, к ахалтекинцу, не важно, эта лошадь будет более резвая, быстрее бегать будет. Если ты приливаешь любую кровь к ЧКВ, любую кровь, ты берешь любую лошадь на планете Земля, и эту кровь приливаешь к ЧКВ, потомство будет менее резвое, чем родители. То есть любая кровь портит ЧКВ, английскую породу. Любая кровь портит английскую породу. И любое прилитие английской крови улучшает породу. Всегда. То есть любая порода на земле улучшается от английской крови. Понятно, да? Поэтому, когда ты слышишь про киргизскую верховую, она на 90% ЧКВ. Когда ты слышишь про карачаевскую породу, или когда там кабардинку, вот эта кабардинка, значит, Значит, когда ты смотришь на кабардинок, там они на 80% ЧКВ. Понятно, это все английская кровь. Английская кровь и потомки с английской крови называются кровленые. Понятно, да?
Угу.
Сильно кровленые. Любая порода для того, чтобы быть элегантной и быстрой, и интересной, и красивой, подвергается кровлению, то есть прилитию английской крови. Англичане выведенных жеребцов не считают больше чистокровными. То есть, если раньше вот как было, сейчас уже по-другому, но раньше как было, если ты покупаешь в Англии хорошего жеребца, чтобы кровить свое поголовье, то есть приливать английскую кровь, ты знай, что этот жеребец в тот момент, когда он вступил на паром, там, на корабль и ушел из Англии, в этот момент он больше не ЧКВ для англичан. Они его из студбука вычеркивают. Там есть студбук, они его вычеркивают. До свидания, дорогой, тебя нет. Все. Поскольку ты покинул территорию Великобритании, ты больше не кровленый. Точка. Понятно, да?
Сурово.
Да, очень-очень-очень. Марвари, это что, индийское вот это? Очень красивые. Марвари очень красивые, да. Они красивые, но они же карликовые. О чем вы говорите? Они похожи на шахматного коня. Значит, с изогнутой шеей. Я к чему клоню? Что если ты купишь тракенинскую лошадь, тракенинские лошади были разведены немцами для офицеров, пруссаками конкретно, да, для офицеров. То есть они брали немецких и сильно кровили, до ужаса кровили. То есть еще кровление, чтобы они были как ЧКВ, похожие на ЧКВ. Потом мы же у них забрали, ну, во время войны, мы у них под Калининградом, Кёнигсбергом тогда, забрали весь завод тракенинских лошадей, кроме 400. Ты знаешь, что 400 по льду Балтийского моря немцы увели 400 лошадей, лучших. Они увели самых лучших. И там создали свой ФРГ-овский студбук. Они увели в американскую оккупацию 400 лошадей от русских. Русские взяли завод в Калининграде, тракенинский. Значит, перевели их всех под Ростов-на-Дону, около Ростова, в Ростовскую область. И стали разводить тракенинскую лошадь. Она была неплохая. У меня был сын хоккея знаменитого. У меня была дочь Торино, знаменитого Торино. У меня была дочь Белизны, знаменитой чемпионки Белизны и так далее. У меня были очень хорошие тракенинские лошади. Очень хорошие. Очень высокого кровления. То есть почти как бы английские, понимаешь, да? Но потом объединились студбуки, уже по-моему, при Ельцине объединили студбуки, то есть немцы признали, что у нас тоже есть тракенинские лошади. Несмотря на то, что мы у них забрали целый завод, они не признавали, что мы держим тракенинских лошадей, вообще не признавали, и все. Они шли по льду, проваливались лошади в лед. Когда вот эта эпопея есть, есть роман на эту тему, есть книга, есть фильм, как немцы уводят от советской армии тракенинских лошадей, потому что они там погибали. Погибали лошади и люди. Значит, пока шли по льду Балтийского моря. Там в полыньи падали, еще что-то. Ну, сколько-то успели спасти. Ну, очень интересно. Значит, к чему я это все рассказываю? Про гражданскую войну же, правда же?
Да.
Про гражданскую войну, товарищ. Представляете, что скажете за монгольскую лошадь? Ничего я не скажу за монгольскую лошадь. Это вообще пони. Это пони, товарищи. Монгольская лошадь, татарская лошадь. Это все пони. С понями я не имею дела. Они злобные, ехидные. Орловская порода, какая орловская порода? Орловская порода почему не бегает? Т. Вот эта вот легенда о том, что у русских... Т. Я вам скажу, что... Орловская порода берется и... Да, нет, возвращаемся. Значит, верховая лошадь лучшая на планете Земля английская. Английская чистокровная. А какой же лучший рысак, который бегает с тележкой? Рысак. Рысак.
Давайте. Раскройте.
Американский, пюрбред, чистокровный. Пюрбред, ну как? Чистопородный, извини, не пюрблад, а пюрбред. Американский рысак, самый лучший на планете Земля. Рысак. Что такое русский рысак? Это берется орловский и до бесконечности кровится американцам. И когда от него, уже от орловца ничего в нем не остается, вообще ничего, на орловца, орловский не рысак, орловский рысак никак, можно на рысаке верхом, но тряска. Значит, орловский рысак, дорогие мои, если бы он был хоть сколько-нибудь хороший, если бы он хоть сколько-нибудь был приличный, ну хоть сколько-нибудь, на копейку был хороший, на копейку, то тогда орловский рысак всюду бы бегал, на ипподромах. Но на всей планете Земля вы не найдете ни одного орловского рысака, или, может быть, одного найдете. Нет орловских рысаков на ипподромах. Почему? Потому что они плохие. Они плохие. Они хуже. А почему? Есть русский рысак. Что такое русский рысак? Это берется орловец и бесконечно кровится американцам. Американец. И каждое новое потомство кровится американцам. И когда от орловца остается полкапли крови, а вся остальная кровь американская, тогда этого рысака берут на ипподром. Больше ничего. В телеге лучше всего першерон. Рассказывает мне Александр Фельдман. Я насчет телег не очень. Донская лошадь замечательная, но очень злая. Очень злая. Посмотрите даже на донская лошадь. А почему на донские? А почему? Не, а можно про донскую? Я про донскую вам скажу. Донская лошадь, если бы она была замечательная, то зачем бы ее кровили до получения буденовской? В России распространена буденовская порода. Что такое буденовская порода?
Что?
Это бесконечно кровленый дончак. Берут дончака и кровят английской кровью. Бесконечно кровленый дончак – это и есть буденовская порода. Так зачем же дончака кровят? Объясните мне, пожалуйста, если она хорошая порода. С хрена ли ее кровить-то? Так вот ее кровят потому, подвергают, значит, кровлению. Она высоко кровленая, становится буденовской. А если бы она была хорошая, хрен бы ее стали кровить, поймите вы. Прилитие любой породе английской крови делает эту породу лучше. А у русаков американской крови. Если вы приливаете американскую, лошадь бежит быстрее. Все. Ну, давайте вы не будете выдумывать хрень.
Слушайте,
ну
вы целый мир открыли.
Я в этом мире, ты знаешь, сколько я... Да я ночевал в дневниках, да я пил с ними все лето 97-го года. Я вообще... Да я... Вы что, ребят, у меня такие лошади были. Да я... Хорошо, шел отряд по берегу, правильно? Ты же просила.
Да.
Она просила.
Я просила.
Она просила. Она говорит, сама подпевать стану и все. Шел отряд по берегу. Это, по долинам и по разгорьям она, нет? Нет?
Песня о Щерсе, да.
О Щерсе? Ну хорошо, поехали.
Шел отряд по берегу, шел издалека, шел под красным знаменем командир полка. Голова обвязана, кровь на рукаве, след кровавый стелится по сырой траве. Хлопцы, чьи вы будете, кто вас в бой ведет, кто под красным знаменем раненый идет. Мы сыны батрацкие, мы за новый мир, Щерс идет под знаменем красный командир. В голоде и в холоде жизнь его прошла, но не даром и пролита кровь его была. За картона бросили лютого брата.
Меня спрашивают, что у солиста насморк или что? Нет, запор у него, господи, запор.
Нам и дорога.
Он тужится, он когда поет, тужится немножко. Нормально? Тебе нравится все? Нормально?
Тишина у берега, смолкли голоса.
Это постаревший Сережа Парамонов. Смотри, он говорит, тишина, вот так, тишина. Как Сережа Парамонов практически. Тишина у берега. Почему я издеваюсь над этой песней? Наоборот, на колени!
Слышен стук копыт, знамя Щерса красное на ветру шумит. На ветру шумит.
Нет, я не понимаю. Так нельзя с нами поступать. Правда же? Мы сейчас уйдем. Мы уйдем, ну, под какую-то хорошую песню, которая каким-то образом вас настроит на...
Не, ну он как-то быстренько ее спел.
Да, да, да. Ну ничего страшного. Ничего страшного. Мы пойдем и проживем ее, но чуть-чуть потом песня. Эту среду, 7 ноября.
We're gonna make it right.